Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Гость в студии». Сегодня для вас ее проведу я, Мария Заостровных. В студии у меня историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Сегодня мы продолжим наш разговор о ельцинской эпохе, о самом Борисе Николаевиче Ельцине. Я напомню, не так давно мы отметили 85 лет со дня его рождения. По этому поводу в Ельцин-центре была сделана большая программа. Предлагаю для начала еще раз вспомнить о том, как это было. Давайте послушаем репортаж обо всем этом, а потом вернемся в студию. Фране Эдуардовне сегодня 80. В прошлом она инженер. В Советский Союз приехала к сыну Николаю из Баку в 1989 году. В 91-м принимала участие в первых президентских выборах. Голосовала за кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина. Говорит, что как только узнала о его выдвижении, сразу же поспешила узнать, что же он за человек.
Активно, уже хорошо. С любого положения, в любой момент отвечал на любой вопрос. И с симпатией.
Франию Эдуардовну можно было встретить среди гостей Ельцин-центра. Именно в нем развернулись основные празднования 85-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Они включили в себя экскурсии, концерты, встречи и открытые дискуссии. Среди гостей – министр экономики в правительстве Гайдара Андрей Нечаев, помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров, один из создателей НТВ Игорь Малашенко, журналист Николай Сванидзе и многие другие. В этот день все они делились воспоминаниями о Борисе Ельцине. Например, журналист и историк Николай Сванидзе запомнил Ельцина как абсолютного демократа.
Он был природный демократ, в таком классическом, если угодно, в Запад. То есть готовность в народ, готовность разговаривать с людьми, не боялся публики, мог выступить на митинге, умел это делать. А люди жили плохо. И это все видел Ельцин. И как человек честно на это реагировал.
На торжества, посвященные дню рождения Бориса Ельцина, Франия Эдуардовна пришла, чтобы послушать лекции от первого лица и поделиться воспоминаниями о своей жизни. Так называемую эпоху 90-х вспоминает с теплотой. Говорит, что несмотря на испытания, через которые проходила страна, жил народ хорошо.
Выжили в полном смысле этого слова. Было лучше, чем сейчас.
Первая книга воспоминаний Бориса Ельцина вышла в 1990 году. Она называлась «Исповедь на заданную тему». Вот небольшая цитата из книги, приведенная с небольшими сокращениями. «Вроде бы никаких сомнений нет. Завтра состоятся выборы народных депутатов, и москвичи должны избрать меня. Я не сплю. Опять прокручиваю все ситуации, которые обрушились на меня за последние месяцы, недели и дни. Пытаюсь понять, где ошибался, а где отработал точно. Ошибки были, но я благодарен их урокам. Они меня подстегивали, заставляли работать с удвоенной, утроенной энергией. Вообще, это качество моего характера. В анализе ситуаций, событий я пропускаю все удачное и останавливаюсь на своих недостатках и ошибках. Поэтому ощущение постоянной неудовлетворенности собой». Конец цитаты. Первый госсекретарь при правительстве Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис говорит, что Ельцин всегда старался разобраться в себе, во времени, в котором жил, и в людях, которые его окружали.
Исповедь на заданную тему. Тот случай, когда человек сам желает разобраться в самом себе. Человек занимается политикой, человек ошпаренный властью, человек, который мог и умел добиваться тех целей, тех задач, которые считал необходимыми для решения. Что это за тема? Я думаю, что это тема о том, как жить достойно.
Франия Эдуардовна пришла в Ельцин-центр с сыном Николаем. Ему 58. В 80-е и 90-е был успешным ученым, занимался океанологией. Коллектив под его управлением не раз выдвигался на соискание государственных премий и наград. С приходом к власти Бориса Ельцина все резко изменилось. Финансирование научных проектов прекратили, многим пришлось уволиться, а тем, кто остался, перестали платить.
В 91-м году я в институте, помню, мы снаряжали группу для поездки в область с тем, чтобы привезли продукт научным сотрудникам, чтобы было им что кушать. Зарплату не платили. Я помню, нам выдали, значит, зарплату видеомагнитофонами.
Чтобы позаботиться о семье, Николаю пришлось уйти из науки и заняться бизнесом. Пошел работать в крупную компанию, занимающуюся цифровыми технологиями. Говорит, что если бы у него был выбор, предпочел, чтобы ельцинских реформ не было. Министр экономики в правительстве Гайдара Андрей Нечаев считает, что к тому времени необходимость таких реформ была очевидна. Но вот сил воплотить их в жизнь хватило только у Бориса Николаевича.
Для меня говорить о главной исторической заслуге Бориса Николаевича, то это, безусловно, то, что он решился на радикальные экономические реформы, положил на алтарь этих реформ свою фантастическую в тот момент популярность, положив на алтарь этих реформ свой политический авторитет и очень сильно рискуя, решившись на то, на что, собственно, не решился Михаил Сергеевич Горбачев,
Ельцин был одним из тех политиков, которые умели доверять людям. Он подбирал свою команду не из личных предпочтений, а исключительно исходя из профессиональных качеств человека. Первый помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров считает, что именно это обеспечило успех реформ, проводимых правительством первого президента.
Борис Николаевич подбирал людей прежде всего исходя из соображений того, как они могут работать. А что происходило дальше? Он им доверял. Это редко бывают политики, которые могут доверять. И это фантастическая ответственность для тех, кому он доверяет. А в ответ начинает твоя ответственность.
Бориса Николаевича Ельцина не стало 23 апреля 2007 года. За год до этого президент России Владимир Путин заявил, цитата, «Можно как угодно оценивать деятельность первого президента, но, безусловно, именно в то время, когда Борис Николаевич Ельцин возглавлял Россию, народ нашей страны, граждане России, получили главное, ради чего все эти преобразования проводились – свободу. Это огромная историческая заслуга Бориса Николаевича. Как бы действовал каждый из нас, в том числе и я, в тех условиях, можно только догадываться». Конец цитаты. Итак, дорогие друзья, мы снова в студии радиоканала «Воскресенье». Историк Алексей Леонидович Соловьев по-прежнему со мной в студии. Мы продолжаем разговор об эпохе правления Ельцина. В прошлой программе мы поговорили о самом Ельцин-центре, о той экспозиции, которая там представлена. Попробовали посмотреть на нее с исторической точки зрения. А сегодня я предлагаю сосредоточиться больше на исторических фактах, на самой эпохе 90-х, какой же все-таки она была. Но так как мы смотрим на историю глазами историка, сегодня вот будем смотреть на нее вашими глазами, Алексей Леонидович. Я хочу начать наш разговор с вопроса о том, как вы лично относитесь к этой эпохе и как вы лично относитесь к Борису Ельцину.
Я как человек, выросший на Урале, сформировавшийся в эпоху 80-х-90-х годов, как и многие, наверное, пережил вот эту страничку личного разочарования. Тогда еще, будучи совсем молодым человеком, школьником, потом студентом, мы действительно были тем поколением, которые верили в своего земляка, которые искренне сопереживали за него и за тот путь демократических преобразований, который начался в нашей стране. Это то поколение, которое в 91-м году во время путча слушали эти радиоприемники. И как писала моя подруга в своем дневнике, это были удивительные три дня какого-то потрясающего единения, сопереживания, надежд, веры Ельцину и его соратникам. Потрясающие дни, действительно, когда ты почувствовал, что ты часть единого национального коллектива. И потом, когда все эти демократы и все эти сторонники преобразований пришли к власти, постепенно начался этот период разочарования, потому что те лозунги, под которым они шли во власть, они немедленно были растоптаны. И вместо какого-то светлого будущего в 91-м году страна ощутила коллапс. Коллапс всего. А начиная с 92-го года начался демографический кризис, яма. Вот одна из идей, которая проводится относительно этой эпохи, это то, что Ельцин совершил тоталитарную трансформацию без крови. Но извините меня, а куда дели все эти межнациональные конфликты, куда дели Чечню, куда дели Нагорный Карабах, куда дели Абхазию, Приднестровье, там что, не было крови? Или что, это не часть нашей некогда единой страны, не обломки некогда единой империи, которые кровоточили и кровоточат до сих пор? А куда дели демографическую яму, колоссальную убыль населения, которой не было за весь 20 век? Куда дели вот эти все обезлюдевшие города? Поэтому, когда мы упрощаем вот эту вот действительно эпохальную, масштабную просто вот по событиям личность и упрощаем вот эту вот эпоху, это говорит о том, что мы в очередной раз из конкретного человека, из конкретной эпохи хотим создать либо какой-то панегирик лакированный, либо наоборот покрыть все одними только черными красками. Нет, это действительно была трагичная эпоха, и в том числе в жизни каждого из нас. Вот для меня эта фигура, честно говоря, в мировосприятии изменилась после Чеченской войны. То есть, когда человек, его ставленник, министр обороны Павел Грачев, пообещал взять Грозный к Новому году и бросил на штурм Грозного пацанов, курсантов военных училищ, и они все там полегли. И как бездарно проводили эту войну, когда военнослужащие брали какие-то населенные пункты, проливали за них кровь, и тут же отдавались купленные приказы из Москвы оставить эти населенные пункты и передать их чеченским сепаратистам. Вот в этот момент для меня эта власть как носитель чего-то позитивного, светлого, связанного с надеждами, она исчезла. К сожалению, мы увидели, как президент дряхлеет, как президент стареет, как президент так и не смог стать созидателем. Вот на него была колоссальная надежда, как на созидателя. А он так и остался, вот лично в моем мировосприятии, разрушителем. Я не увидел там созидания. Вот эта идея, что он даровал нам свободу, мне кажется смешной, потому что свободу нам даровал не Ельцин, свободу даровал Горбачев. Ельцин продолжил этот путь, но он его не даровал, и это факт. По-моему.
О свободе мы еще, конечно же, поговорим сегодня в нашей передаче. А сейчас я хочу попросить вас немного упорядочить вот те исторические факты, о которых вы только что сейчас говорили, чтобы они в головах у наших радиослушателей тоже сложились в какую-то одну определенную картинку. И давайте, наверное, начнем с самого начала. Как Ельцин пришел к власти, с чего вообще начиналась эпоха Ельцина?
Ну, начиналось все с того, что когда в 1985 году Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем, ему нужны были свежие силы, команда, и он сделал ставку на выходцев из регионов. И Борис Николаевич Ельцин был назначен первым секретарем Московского городского комитета партии. Действительно прослыл как такой уральский боевой парень, который мог прийти в магазин посреди белого дня, ударить по прилавку перед как бы случайно оказавшимися журналистами и сказать, почему у вас такие высокие цены, почему вы не заботитесь о простом народе. Или знаменитые его поездки в троллейбусе, когда он одну остановочку популистски проехал, вышел, чтобы народ это приветствовал. Знаменитые его открепительные талоны из поликлиники, когда он в присутствии, опять же, тележурналистов заявил, что больше не будет ходить в аппаратную поликлинику, а будет ходить в районную. И потом уже через несколько лет журналистское расследование показало, что в районную он, естественно, ни разу не появился. То есть в этом был весь Борис Николаевич. Никакого продуманного пиара, никаких там агентств, которые стоят за тобой и каждый твой шаг рассчитывают, как сейчас. А именно вот такая народная, такая, если хотите, природная, вот такая мужицкая спонтанность и жилка. И он этим, безусловно, был привлекателен, потому что он не вписывался вот в эту систему. Он ощущался этим уральским мужиком, который мог вдарить по столу, врубить правду матку. Ну и, собственно говоря, вот за этот свой ершистый такой несистемный характер он и поплатился, когда в 87-м году он попросил отправить себя в отставку, а затем, будучи человеком, которого Горбачев пожалел, и будучи назначенным первым заместителем председателя Госстроя министром СССР, получил большой кабинет, в котором ничего не делал, как сам потом рассказывал, потому что вокруг меня был вакуум, и все боялись ко мне как к прокаженному подходить. Но этот кабинет стал центром оппозиции, куда стекались все недовольные существующей системой люди. И постепенно Ельцин, бывший партаппаратчик, коммунист, кандидат в члены Политбюро, стал ассоциироваться вот с этим символом, с надеждой на демократические преобразования. Он побеждает на выборах, сначала становится народным депутатом СССР, потом Российской Федерации, избирается на первых в истории всенародных выборах президента, тогда еще РСФСР. А далее начинается противостояние. Противостояние по линии Россия-Центр, по линии Ельцин и Горбачев. Ельцину во что бы то ни стало, надо было убрать Горбачева с политической арены. И для него абсолютно не важно было, что ценой ликвидации Горбачева и ненавистного центра будет ликвидация Советского Союза. Поэтому он делал все от него зависящее, чтобы ни Ельцин, ни Горбачева, прошу прощения, ни Советского Союза не стало. И роль Бориса Николаевича, его окружение в том, что Советский Союз как геополитическая реальность перестала существовать, она всем очевидна. В конце 91 года в Беловежской пуще собрались тогдашние руководители России, Украины и Белоруссии и подписали Беловежские соглашения. Все знают, что первым, кому они позвонили и отчитались о проделанной работе, был не президент Горбачев, а президент США Джордж Буш. И, как сказал впоследствии американский президент, это был самый счастливый и прекрасный день в моей жизни. Советского Союза не стало.
Как раз по этому поводу большинство историков настаивают на том, что Советский Союз как политическая система себя к тому времени изжила.
Вы понимаете, какая вещь? Система, она и есть система, она может себя изжить, но она изживает себя вследствие действий каких-то конкретных людей. Она не изживает себя просто так. Потому что, если мы возьмем тот же август 91 года, парадокс, но все руководители союзных республик, включая Кравчука, который через несколько месяцев подпишет Беловежские соглашения, они ведь на самом деле вели себя очень осторожно, и они поддержали ГКЧП. Это говорит о том, что эта власть и эти руководители, в зависимости от ветра, могли поддержать все, что угодно. Они поддерживали то, что являлось силой. И не система, наверное, себя изжила как такова, а сама политическая элита, она настолько деградировала и уже не верила в идею единого государства, что система действительно была обречена. Это факт. Но это же не оправдывает тебя как человека, который либо работает на сохранение, либо работает на разрушение. Когда ты говоришь главе государства, президенту СССР, что едешь в Беловежскую пущу, чтобы уговаривать украинского президента Кравчука остаться в Союзе, а на самом деле едешь, чтобы туда и этот Союз ликвидировать, когда твой госсекретарь Бурбулис готовит документ, в котором основная идея о том, что сбросить эти союзные республики как ярмо, и тогда Россия без них заживет прекрасно.
Бурбулис, кстати, тоже наш земляк, уралец.
Конечно. То есть это вот та самая команда, которая действительно вокруг него, как земляка, формировалась в эту эпоху. То есть ты идешь сознательно уже на разрушение этой системы и прилагаешь всю свою энергию на то, чтобы эту систему уничтожить. Вместо того, чтобы помочь тем силам, которые пытаются, пусть и топорно, коряво, непрофессионально, ее сохранить. Но у тебя нет цели ее сохранить. Поэтому потом можно сколько угодно оправдываться, что система себя изжила, что это было очевидно. Это было очевидно после точки невозврата. Конечно, после августа 91 года это было очевидно, но это вовсе не было очевидно до августа 91 года.
Кстати сказать, если помните, все зачинщики вот этих вот событий августа 91 года никакого реального, серьезного, сурового, более или менее наказания за свои деяния не понесли. Какое-то время они в тюрьме посидели, но потом их отпустили. Вот я на самом деле не думаю, что если бы в результате вот этих действий пришли они к власти, то Ельцина они бы пожалели. Вот мне кажется, они бы вздернули его просто за все части тела, за которые только можно было бы. А Ельцин, опять же, их простил, отпустил. Вот это с его стороны какая-то мягкотелость или что это?
Сейчас же ни для кого не секрет, что фактически члены ГКЧП с Горбачевым были в сговоре. Они в своих воспоминаниях об этом откровенно пишут. Собственно говоря, поэтому они его и не отстранили от власти, а Янаев стал только ИО президента. То есть он сидел в этом форосе и выжидал, на чьей стороне окажется сила, чтобы эту сторону и поддержать. Он отсиживался в силу своей нерешительности, потому что он не смог принять мужское решение и поддержать ГКЧП изначально. Как в ходе всех этих межнациональных конфликтов, он, с одной стороны, как верховный главнокомандующий, отдавал приказы давить какие-то националистические выступления в Грузии, в Литве и в Приднестровье, а потом отмалчивался и говорил, что я ни при чем, я ничего не знаю. Виноват там министр обороны, командующий войсками и так далее.
Все кто угодно, но не я. Как обычно.
Конечно. То есть Горбачев ассоциировался со слабостью, и в августе он себя крайне слабаком повел. Ельцин, наоборот, ассоциировался с силой, но я не думаю, что если бы теоретически представить, и ГКЧП победило бы, то оно бы как-то устранило Ельцина. Посмотрите на лидеров ГКЧП. Это такие же комсомольские функционеры, очень слабые, как и все люди из окружения Горбачева. Этот Янаев, пресловутыми трясущимися руками, этот маршал Язов, фронтовик, который так и не смог отдать приказ по фактически вводу армии и наведению порядка в Москве, потому что для него, как для фронтовика, были табуальные вещи там, уничтожать собственный народ. Поэтому я не думаю, что в эпохе СМИ, в эпоху контроля Соединенных Штатов уже над геополитическими процессами...
Свободы слова, опять же.
Свободы слова, там, информации, там, кто-то бы его там, где-то там вздернул. Ну, вот, собственно говоря, сняли бы там с каких-нибудь постов, там, в очередной раз заставили бы какое-нибудь там выступление сделать с раскаявшейся позиции и так далее. Запой бы, скорее всего, ушел, как Борис Николаевич чаще всего выходил из всех этих кризисных ситуаций, давайте откровенно говорим. И не более того. Так же и он, понимаете, вот когда он пришел к власти, он уже не мог с ними расправляться как-то кровожадно, потому что, если хотите, это был уже закон жанра. То есть, если ты декларируешь отказ от тоталитарной эпохи, от всего этого наследия, там, лагерей и преследований инакомыслия, ты становишься заложником этой системы. И какой смысл человека устранять физически, его просто можно политически растоптать, подержать какое-то время в тюрьме, потом освободить, и, собственно говоря, этот человек после этого уже никакой роли ни в чем не играет.
То есть холодный расчет и ничего более.
Я не думаю, что это был холодный расчет, я думаю, это было спонтанные все вещи в значительной степени, но спонтанные вещи, они происходят от чего? От того, что вот есть определенный дух эпохи, и этот дух эпохи ты под коркой чуешь, и исходя из этого так и поступаешь.
Если дальше двигаться по этой исторической прямой, то мы подходим вплотную к разговору о чеченских военных кампаниях. Как бы, может быть, нам не хотелось избежать этого разговора?
Да, Чечня — это, конечно, одна из самых мрачных написанных страниц правления Бориса Николаевича, когда вначале он и его ближайший тогдашний помощник, с которым они потом кроваво разошлись, председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов, фактически допустили прихода к власти Джохара Дудаева, потому что в их глазах он ассоциировался с новой демократической властью, а потом фактически благодаря этому попустительству и тому, что решали проблему борьбы с центром и руководствовались принципом, обращенным к автономным республикам, берите суверенитета, сколько можете проглотить, довели ситуацию до того, что на территории Российской Федерации возник абсолютный криминальный режим, который занимался воровством собственного, имеется в виду русского населения, да, и продажу в рабство, занимался фактически криминалитетом и абсолютно не контролировался Москвой. И понятно, что терпеть дальше вот этот вот очаг напряженности уже к 93-4 годах было очень и очень сложно. И всем было понятно, что надо наводить порядок в этом регионе, но в том-то и дело, что наводить порядок стали очень топорно, ценой кровью своих пацанов, ценой вот этих вот предательских приказов, когда занимались какие-то города, потом их оставляли. И в конце концов, к выборам 96-го года, ценой фактически мирного договора с этим бандитским режимом и контрибуцией, потому что, давайте называть вещи своими именами, режиму Дудаева и тогда уже несуществующего убиенного Дудаева, его преемника Масхадова, фактически выплачивалась дань, то есть деньги из федерального бюджета на восстановление экономики Чеченской Республики. То есть, конечно, Чеченская война – это позорник, страница всех этих вещей, и было видно, как Борис Николаевич во время Чеченской войны он изменился. Он тогда впервые сам лично, вот не опосредованно, а лично пролил кровь. И было видно, как он даже внешне изменился. То есть вот этот человек, в общем-то, с таким довольно до этого, давайте откровенно, временами светлым лицом, он помрачнел. И вот эта вот какая-то злая энергия, она уже с его лица так и не сходила. Он превратился в маску. И начиная с Чеченской войны, он все решения будет именно путем силы продавливать. Ударить по столу, снять одного министра, назначить другого, не устроил третьего, вот эти вот постоянные перетасовки, поиски преемников, да, то есть абсолютно непродуманные дела. В 93-м году истоки надо искать, расстрел Верховного Совета, неумение вести диалог и переговоры с депутатами, да, и настаивание только на своей точке зрения. Вот Бориса Николаевича изображают как какого-то выразителя свободы. Но извините меня, вот я как современник этой эпохи, я, начиная с 94 года, никакой тенденции к свободе в фигуре Бориса Николаевича и подавляющее большинство лиц из его окружения я не наблюдал. Потому что это была все та же тенденция к банальной диктатуре. Что такое Конституция 93 года? Это абсолютно диктаторская президентская конституция, которая не допускает никакого инакомыслия. Парламент низведен до уровня машины по штамповке документов. То есть парламент даже не имеет права, верхняя и нижняя палата, собираться на совместное заседание. Это что такое?
Но подождите, разрешите вам напомнить, что в это же самое время появляется телеканал НТВ с его проектом «Куклы», в котором сам президент страны Борис Николаевич Ельцин представлен в виде куклы, которая что-то там говорит. Это вообще непостижимо для ума советского человека. А вы говорите, свободы не было.
А понимаете, вот свобода свободе рознь. Вот, на мой взгляд, это не свобода, это вседозволенность тех людей, которые финансировали этот канал, которые стояли за этим проектом. Потому что свобода, она все-таки предполагает какую-то внутреннюю культуру. В данном случае этот проект, он продолжал вот ту самую тенденцию, которая закладывалась в последние десятилетия ликвидации существования Советского Союза. Это тенденция обсмеять все, обсмеять ниже плинтуса, обсмеять до предела. Конечно, программа «Куклы» и НТВ, и все эти киселевские проекты, они были потрясающие, шедевральные с точки зрения этой эпохи. И действительно, они воспринимались как показатель вот этой вот демократии и свободы. Но ведь посмотрите, что происходит параллельно вот с НТВ и со всеми этими вещами. Это явная тенденция к диктатуре со стороны самого Бориса Николаевича. То есть закладывание диктаторской конституции. Дальше. Нетерпение никакого, собственно говоря, мнения оппозиционного в окружении своем. И если оно и возникает, и какой-то период оно существует, его потом давят и за это наказывают. Смотрите, тот же вот этот Борис Ефимович Немцов, который воспринимался многими как его преемник. Он же потом рассказывал этот знаменитый эпизод, эпизод, когда он с ним играл в теннис. Я, говорит, ему сознательно подыгрывал, потому что я знал, это ему нравится. Он называл себя «Я царь Борис Первый», абсолютно забыв, что был там какой-то, может, и не знав про Бориса Годунова, что он когда-то был царем. Он, конечно, слышал такую историческую фигуру, но что Бориска был царем, это его не беспокоило. И смотрите, человек, который ассоциируется с демократией, он играет по аппаратной системе, подыграть царю, усладить его, понимаете? А что касается непосредственно вот этой свободы, которая была, она, конечно, была, но эта свобода, она все более и более вела к чему? К тому, что сам Борис Николаевич, который вырос в советскую систему, в систему диктата одной партии. Он ведь мечтал, по большому-то счету, вот этот вот контроль восстановить. Все эти попытки создания правящей партии, там, под разными названиями, там, «Выбор России», там, «Наш дом России», потом «Единство». То есть, несмотря на то, что вроде как они всегда говорили о том, что это не КПСС, но устами Черномырдина ведь была очень правильная фраза сказана. «Что бы мы с вами ни строили, у нас все равно получается КПСС». И это правда, потому что они все из этой системы, и они на подкорке создают то же самое. И тенденция ведь к тому же самому, к ограничению этих свобод. И, конечно, они терпели эти куклы, терпели эти каналы, но давайте говорить откровенно, что Борис Николаевич внутренне или как-то внешне вообще эти куклы одобрял и к этому относился смиренно.
Давайте посмотрим на факты. Никто за производство этой программы не сел, выходили они при нем. Я думаю, что он даже видел несколько выпусков.
Конечно, они выходили при нем. Вся логика этой эпохи заключалась в том, что надо соблюдать вот этот баланс. Есть возможность, чтобы вот были вот эти вот такие передачи. Но в глубине души-то ведь желание их закрыть существовало. И потом, когда эпоха изменилась, их и закрыли. Потому что эта тенденция во властных структурах, она накапливалась. И желание было тогда уже, собственно говоря, все это позакрывать.
Алексей Леонидович, у нас на самом деле от программы осталось не так много, буквально минут 5. И вот, завершая этот разговор о свободе, я, знаете, что хочу вам предложить? В Ельцин-центре, когда выходишь, вот в конце уже экскурсии, выходишь из ельциновского кабинета, выходишь в зал свободы. И вот в этом вот зале свободы представлены такие большие экраны, на которых известные люди нашей страны рассуждают о том, что же, собственно, такое свобода. И там есть такая специальная кабинка, в которой, собственно, каждый желающий, каждый житель нашего города или гость нашего города может порассуждать, ответить для себя на вопрос, что такое свобода. Я сейчас вас хочу попросить ответить на этот же самый вопрос. Алексей Леонидович, что такое для вас свобода?
Ну, свобода – это, конечно, способность, возможность человека жить, исходя из своих убеждений. По большому счету, конечно, Борис Николаевич и его эпоха, она эту свободу человеку оставила. Для меня, как для человека православного, Борис Николаевич, он приятен еще тем, что эта эпоха дала свободу нашей церкви. И никогда за всю историю российского государства церковь не имела такой свободы, которой она стала иметь, начиная с 90-х годов и имеет вплоть до настоящего времени. И это факт. И за это любой православный человек должен Борису Николаевичу и его эпохе сказать спасибо. Но мы должны понимать еще и одну другую вещь. Свобода ради свободы предполагает то, что люди начинают атомизироваться, люди начинают раскалываться, и люди начинают вот весь этот негатив, всю эту падшую свою природу выпячивать на первое место. Потому что когда не проводится какая-то идеологическая политика, когда не прививается определенная нравственная прививка, какой-то образец нравственный не ставится на повестку дня, люди начинают звереть. И мы видели, что в 90-е годы люди же откровенно дошли до зверства. У людей появились окна, на окнах решетки, когда люди забаррикадировались друг от друга. Эпоха этих криминальных разборок, нравственной деградации, понимаете, то, что происходило вообще с людьми и с душами человеческими. Вот при всех этих разговорах о свободе, на самом-то деле человек мельчал, он становился рабом денег, он становился рабом своих похотей, потому что наступила эпоха вседозволенности. Поэтому мы должны прекрасно понимать одну простую вещь. Свобода свободе рознь, и свобода не может быть самоцелью для человека, который осознает свою ответственность за свою жизнь, за жизнь своих ближних. Вот эта вот пресловутая фраза, что моя свобода заканчивается тогда, когда когда я начинаю ограничивать свободу другого человека, она является, безусловно, аксиомой. Но, с другой стороны, мы не должны и забывать одну простую вещь. А всегда ли бывает полезна свобода? Потому что если я не буду ограничивать себя, я сопьюсь, я скурюсь, я, извините меня, буду предаваться только вот этим низменным сторонам своей души, которые у меня есть. А если общество и каждый человек хочет расти, духовно расти, физически расти, он прежде всего должен себя бороть и преодолевать, и идти. Поэтому та эпоха, которая началась после Бориса Николаевича, путинская эпоха, она была вполне логична, потому что страна, которая была расшатана, страна, которая потеряла свою основу, страна, которая не знала, куда ей двигаться, кроме этой пресловутой и непонятной свободы, которая на самом-то деле вела Россию к марионеточному состоянию по отношению к Западу и фактически превратила такую страну, которая просто идет, не ведая своего пути, она и привела страну к тому, что она должна была просто проснуться, она должна была после похмелья открыть свои глаза и посмотреть на самих себя. А что в нас не так? Что с нами произошло? Что мы перестали уважать свою страну? Мы перестали видеть свой собственный путь? Мы перестали думать? И, конечно, свобода – это хорошо. Но давайте говорить откровенно. В нашей стране свобода существует только до того момента, пока мы не вмешиваемся в дела государства. Только мы начинаем представлять угрозу для государства, наша свобода заканчивается. Но вот то, что государство не лезет в нашу частную жизнь и позволяет все-таки нам оставаться внутренне свободными, это, конечно, великая заслуга вот этой эпохи, и мы должны, наверное, закончить на определенной такой позитивной нотке, потому что действительно не все было плохо. И вот заслуга, что ты можешь быть самим собой, это, конечно, большое достижение, в том числе эпохи 90-х годов.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Очередной выпуск «Гость в студии» завершается. Напомню, что в студии сегодня были ведущая Мария Заостровных и мой гость, историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!